В эту субботу мы читаем из Торы два недельных раздела. Раздел Тазрия и раздел Мецора. Как вы, конечно, знаете, еврейский год високосный состоит из 13 месяцев. И поэтому Тора разделена на недельные разделы так, чтобы их хватало на максимальное число недель в году, на максимальное число суббот. Но когда год не високосный, то есть состоит из 12 месяцев, то некоторые разделы объединяются так, чтобы чтение Торы было от Симхат Тора до следующего Симхат Тора, то есть на год. И в частности, год сегодня у нас год не високосный, и поэтому разделы Тазрия и Мецора читаются вместе. Мы уже говорили в прошлый раз, что после того, как сыновья Аарона умерли, принеся чуждый огонь на жертвенник Всевышнего, в Торе даны различные ограничительные законы. Законы кашрута, законы ритуальной чистоты, которые призваны оградить человека от слишком эмоционального порыва к высшим мирам и поставить его в некоторую систему конструктивного продвижения. Поскольку просто эмоциональный порыв, он может быть очень сильным, но он может быть совершенно неконструктивным и кончится провалом и сгоранием, как это произошло с сыновьями Аарона. И в частности, в разделах Тазы и Мецора одно из важнейших вещей, которые в них есть, это закон семейной жизни, состоящий в том, что женщина после менструального кровотечения должна окунаться в микву, и только после этого она становится разрешенной, для нее и ее мужа становятся разрешенным интимные отношения. То есть, иными словами, в еврейской религиозной семье устроено так, что с началом менструального кровотечения интимные отношения между мужем и женой прерываются, и дальше до конца менструального кровотечения и еще неделю после этого. Все это время называется «неда». То есть слово «неда» от корня «недуй», как бы «отверженность». То есть муж и жена должны на это время разделиться в том смысле, что не могут вступать в интимные отношения и не могут даже дотягиваться друг до друга. Таким образом, получается, что при обычной жизни каждый месяц супруги на две недели разделяются. То есть две недели они могут быть в интимных отношениях, а следующие две недели нет. И понятно, что это очень сильная ограничительная вещь. Она сильно воздействует на все семейные отношения. Фактически, вообще, конечно, нам понятно, что сексуальные отношения – это мощнейший огонь, который есть в человеке. И в некотором смысле, чтобы здесь не было неправильного огня, чтобы этот огонь направить в правильное конструктивное русло, для этого и предназначено вот это вот разделение на каждый месяц на две недели. У этого разделения есть, конечно, важнейшие и психологические, и метафизические, и даже чисто биологические следствия. С одной стороны, понятно, что эта вещь очень тяжелая. То есть супруги должны на две недели каждый месяц перестать дотягиваться даже друг до друга. И понятно, что это создает огромнейшее напряжение в их отношениях. И поначалу со стороны может показаться, что это какое-то насилие над жизнью и нечто противоречащее естественности. Но на самом деле понятно, что именно это и создает чувство связи. Когда супруги должны разделяться каждый месяц, и они продолжают жить при этом в одном доме, они продолжают при этом общаться, но это общение становится несексуальным. То есть, с одной стороны, понятно, что это вызывает чрезвычайно сильное продвижение сексуальности. как если бы поставить на реке плотину, то, соответственно, после этого река течет с гораздо большей силой. И вообще, как известно, одна из важнейших проблем жизни семейной, она не всегда проявляется, конечно, там в первый год или в первые там 2-3 года, 4 семейной жизни, но, в общем-то, через 10 лет жизни людям иногда бывает, что секс взаимный, он уже теряет остроту, он уже приелся, он уже неинтересен. И, в общем-то, это одна из важнейших причин разводов, как известно. И вот такая вот схема, когда люди должны каждый месяц разделяться, она способствует тому, что человек ждет этого, что у него их сексуальное общение после этого совершенно обладает иными параметрами, чем просто если это обычная рутина. Это как бы первый аспект. И другой аспект, необычайно важный, в том, что люди должны научиться вообще не сексуально общаться. В том смысле, что не сексуально, в том смысле, что они должны научиться общаться, не дотягиваясь друг до друга, а в общем-то для семейной пары это совсем не так-то и реально. У нас очень часто бывает, что люди просто не мыслят себе иного общения. А тут нужно научиться разговаривать. Тут нужно научиться как-то думать о другом, отделившись чисто от сексуального чувства. И вот это важнейшая воспитательная вещь, которая происходит с человеком. То есть не только, здесь есть не только усиление сексуальных отношений, которые происходят из-за того, что люди на 2 недели разделяются, но есть и желание научить другому типу отношений. Если бы люди на эти 2 недели вообще разделялись и не контактировали друг с другом, то этого бы не было. Первая часть все равно была бы, то есть усиление сексуальных отношений, но научиться общаться не сексуально этого бы не было. А здесь именно нужно продолжать жить в одном доме, нужно продолжать общаться, только нужно научиться общаться друг до друга, не дотягиваясь некоторое время. И это, конечно, очень и очень сложно обычно для людей. Ну и в заключение я хотел бы сказать такую вещь, что если мы сравним еврейские романы с западноевропейскими романами, ну, скажем, вот еврейские романы у нас есть в Торе и в Танахе, и есть классический западноевропейский роман, то в западноевропейском романе обычно свадьба, брак является завершением ситуации. Любовь разворачивается, романтика, проблемы, кризисы, взаимоотношения разворачиваются до брака. А потом уже они все поженились, все хорошо, больше говорить не о чем. Да? Свадьбу сыграли, я там был, мед, пиво пил. Это конец истории. А еврейские романы все построены наоборот. Они начинаются с того, что люди женятся. А потом у них происходят взаимоотношения, дискуссии, диалоги, кризисы. Если мы возьмем отношения Авраама и Сары, например, или отношения Ицхака и Ривки, отношения Якова с своими женами Рахилью и Леей, то мы все увидим, что бывает, конечно, в смысле, здесь есть, конечно, тоже аспект романтики предыдущих отношений, которые приводят к браку. Яков, который полюбил Рахиль и работал Лавана, но основной это конфликт. Основные коллизии, основное продвижение душевное и духовное, оно таки разворачивается в процессе брака. То есть, если в западном подходе с момента брака романтика заканчивается, то в еврейском подходе с момента брака романтика только начинается. И вот этот вот подход, он, мне кажется, гораздо более серьезным и правильным.